Слушайте программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Начало паралимпийских игр в Лондоне. Расследование убийства видного дагестанского богослова. Тайфун в Приморье. Мифы белых утесов Дувра. И эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в ближайший час программы «Время свободы». В Лондоне сегодня открываются паралимпийские игры. Паралимпийское движение зародилось в Великобритании в 1948 году, когда работавший в больнице Стоук-Мандевиль в графстве Бекингемшир невропатолог Людвиг Гутман, еврей, бежавший из нацистской Германии после «Хрустальной ночи», организовал соревнования по стрельбе из лука для 16 ветеранов Второй мировой войны с травмами позвоночника. Именно в Стоук-Мандевиль вчера вечером был зажжен огонь лондонской паралимпиады, рассказывает Андрей Шароградский.
Первые международные соревнования с участием атлетов с ограниченными возможностями состоялись в 1952 году, а первые паралимпийские игры были проведены в 1960 году одновременно с Римской олимпиадой. В них участвовали 400 спортсменов из 23 стран. Начиная с 1988 года, года Олимпийских игр в Сеуле, паралимпиада организуется в том же городе, что и летние олимпиады. Среди 20 видов спорта в программе игр 2012 года – легкая и тяжелая атлетика, академическая гребля, баскетбол на инвалидных колясках, дзюдо для слабовидящих, сидячий волейбол, фехтование, теннис на колясках, голбол – игра, когда две команды слепых игроков пытаются забить снабженный колокольчиком мяч в ворота соперника. Спортсмены с ограниченными возможностями разделены на несколько групп в зависимости от вида их недуга. Колясочники, атлеты с ампутированными конечностями, страдающие церебральным параличом, слабовидящие, с интеллектуальными отклонениями и остальные. Последние включают в себя низкорослость, рассеянный склероз, врожденные отклонения. В забегах и заплывах победителем становится самый быстрый, но в некоторых видах, таких как метание диска или копья, толкание ядра, учитывается не только дистанция, на которую улетел снаряд, но и недуг атлета, в зависимости от которого участнику соревнования начисляются очки. Самая большая их сумма и определяет победителя. На соревнованиях по сидячему волейболу, придуманному в Голландии в 50-х годах прошлого века для раненых солдат, спортсмены не имеют права отрывать таз от пола, при этом сетка расположена на высоте чуть более 1 метра. С дебюта этого вида спорта на Паралимпиаде в Сеуле 5 раз золото выигрывала мужская сборная Ирана. Лишь один раз в 2004 году в Афинах она уступила команде Боснии и Герцеговины в финале, но на играх в Пекине иранцы вернули себе звание чемпионов, а боснийцы завоевали серебро. Капитан боснийской сборной Сабагуддин Делалич предполагает, что Иран и Босния и Герцеговина – главные претенденты на первое место и в этот раз.
Наша цель – попасть в финал. Для нас это будет равноценно победе. Предсказать, кто выиграет в финале, невозможно. Огромную роль играет удача и психологическое состояние. Я надеюсь, что если нам повезет, то мы выиграем у Ирана. У этой команды тоже хорошие шансы на победу.
В этом году в британской женской волейбольной сборной участвует Мартина Райт. Она потеряла обе ноги при теракте в Лондоне 5 июля 2005 года. С тех пор она вышла замуж, родила сына, научилась водить самолет, прыгать с парашютом и кататься на горных лыжах. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Об открывающихся паралимпийских играх рассказывает директор по вопросам паралимпийской интеграции Оргкомитета лондонских олимпийских и паралимпийских игр Крис Холмс. Ослепший в 14-летнем возрасте Крис Холмс, обладатель 9 золотых паралимпийских медалей по плаванию. С ним беседует Наталья Голицына.
Что бы вы назвали самым трудным при подготовке к лондонским паралимпийским играм?
Вся команда оргкомитета приложила немало усилий, чтобы создать необходимые условия для успешного проведения паралимпийских игр. Мы стремились к тому, чтобы спортсмены все свое время могли посвятить соревнованиям, не отвлекаясь на бытовые проблемы. Нужно было обеспечить их нужным питанием в нужное время и превратить паралимпийскую деревню в комфортабельное место проживания спортсменов с ограниченными физическими возможностями. Для этого был создан облегченный доступ ко всем специально оборудованным функциональным помещениям им деревни. Живущие здесь спортсмены находятся в удобной, дружеской и во всех отношениях безопасной обстановке. Большую часть времени они проводят, готовясь к важнейшим спортивным соревнованиям в своей жизни. Паралимпийская деревня – это сердце игры, оно должно работать бесперебойно и надежно. Кроме того, нужно было решить и не менее важные для участников игр транспортные проблемы, в частности, создать быстрое, бесперебойное и удобное сообщение между паралимпийской деревней и спортивными аренами, тренировочными и концертными площадками. При этом мы учли опыт недавно завершившихся летних Олимпийских игр. И, наконец, нужно было заполнить спортивные арены дружелюбными и восторженными болельщиками, помогающими спортсменам добиваться наилучших результатов. Для этого необходимо было обеспечить билетами тысячи людей.
Чем нынешние Паралимпийские игры отличаются от предыдущих?
Мы получили эстафету от Паралимпийских игр 2008 года в Пекине. Нам хотелось провести наши игры еще на более высоком уровне, используя пекинский опыт. В лондонских играх участвуют 4200 спортсменов из 165 стран, больше, чем в Пекине. Думаю, что к уникальности наших игр можно отнести и небывалую по масштабу спонсорскую поддержку. Впервые у Паралимпийских игр оказались те же могущественные спонсоры, которые финансировали летние Олимпийские игры. Сотни тысяч сотрудников компаний-спонсоров и миллионы их клиентов и покупателей оказались вовлеченными в паралимпийское движение. Кроме того, никогда еще паралимпийские игры не были обеспечены такой масштабной медийной поддержкой. Лондонские игры освещают небывалое количество местных и международных СМИ. Конечно, мы распространили практически все билеты на игры, но нам нужно было еще обеспечить для миллионов зрителей во всем мире возможность наблюдать за ними по телевидению.
Включены ли в лондонские паралимпийские игры какие-то новые виды спорта?
На лондонских играх спортсмены состязаются в 20 видах спорта, но никаких новых видов спорта на них нет. На будущих паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро в программу игр будут включены два новых вида спорта – гребль на байдарках и триатлон. Но в Лондоне новых видов спорта не будет.
Говорил директор по вопросам паралимпийской интеграции Оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 года Крис Холмс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После краткой сводки новостей мы поговорим о расследовании в Дагестане убийства известного богослова. Поговорим о мифах и историях белых утесов Дувра, вас ждет также обзор западной прессы. Сейчас в Москве 7:15 вечера. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане сегодня день траура в связи с гибелью накануне в результате теракта известного богослова Саида Афанди Аль-Черкави и еще 6 жителей республики. В Барнауле сегодня прошли одиночные пикеты гражданских активистов с требованием допустить Республиканскую партию России к выборам в городскую думу. В Петербурге из храма святой великомученицы Екатерины украдена церковная утварь и мощи 13 святых, в том числе Александра Невского и Николая Чудотворца. Высший специализированный суд Украины отклонил кассационную жалобу на приговор экс-премьеру оппозиционному лидеру Юлии Тимошенко, которая осуждена на 7 лет колонии по так называемому газовому делу. Защита подает жалобу в Европейский суд по правам человека. Самолет авиакомпании «Вуэллинг», выполнявший рейс Малага-Амстердам, не был захвачен угонщиками. Никакой опасности для 183 пассажиров не было. Это подтвердила нидерландская полиция. В американском городе Тампа, штат Флорида, на съезде Республиканской партии США бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни официально утвержден кандидатом в президенты. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио «Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тему программы – сенатор Джо Либерман. Если ничто не подействует, надо быть готовыми противостоять Ирану. И 25-летие первых массовых протестов в Литве. Программа «Время и мир» – 22 часа по московскому времени. В Дагестане сегодня день траура в связи с гибелью во вторник в результате взрыва известного богослова Саида Афанди Ацаева, а также 6 жителей республики, в том числе 11-летнего ребенка. Личность смертницы установлена. Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии убийства религиозную деятельность Саида Афанди. С подробностями Динара Седдикова.
О том, что шейх был убит в результате теракта, в официальном сообщении сегодня утром заявил президент Магомедов. Однако, как сообщил Радио Свобода старший помощник руководителя Следственного комитета по Дагестану по взаимодействию со СМИ Расул Тимирбеков, преступление не квалифицировано как теракт.
В 16:30 в селе Черкей Буйнакского района 30-летняя Амина Сапрыкина под видом паломницы пришла на прием Саида Афанди Ацаеву. И когда приблизилась к нему, привела действие взрывное устройство, закрепленное на теле. В результате взрыва духовный лидер Ацаев и 6 прихожан, находившихся поблизости, с ним скончались на месте. Мощность взрывного устройства составила примерно около килограмм тротиловом эквиваленте, который был начинен поражающим элементом в виде металлических кусков. По данным факта следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по 4 статьям. Данные преступления как теракт не квалифицирован.
Приоритетная версия убийства духовного лидера суфийских мусульман, по заявлению Следственного комитета России, религиозная деятельность Саида Афанди Черкейского. 74-летний авторитетный мусульманский ученый суфий, последователь традиционного движения ислама, осуждал последователей его более радикального течения ваххабизма или салафии. Эксперты уверяют, убийство Афанди спровоцирует новую волну насилия в Дагестане. В апреле этого года Саид Афанди Черкейский лично благословил совместный маджлис «Исламский форум суфии и салафитов». По одной из основных версий, шейха убили именно для того, чтобы сорвать наметившееся примирение последователей двух течений ислама. Так считает и старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии Иран Ахмед Ярлыкапов.
Очень многое зависит от того, все-таки, кто является непосредственным заказчиком убийства. Потому что в апреле этого года были очень важные события в Дагестане. То есть там начались договоренности между салафитами и суфиями, которые были бы невозможны, если бы сам Саид Афанди этого не одобрил эту линию, этот шаг. И если это сделали люди из вот так называемых ваххабитов, то это, конечно же, приведет к очень плохим событиям, я бы сказал.
Председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль допускает, что убийство шейха, напротив, это масштабная провокация спецслужб.
Естественно, что это выгодно тем силам, которые сейчас собираются на дестабилизации в масштабе России, которая начнется с Северного Кавказа. Видите, Татарстан тоже подключен. И собираются начать жесткую игру. Саид Афанди, он выступал как миротворец. Он приводил к соглашению тарикатистов и салафитов. Та и другая стороны заинтересованы в интеграции дагестанского общества, а не в его расколе. В расколе заинтересован центр. Те структуры, которые с этим центром могут быть связаны. Центр является площадкой противоборства системных либералов и силовиков. Одни хотят, чтобы президент ушел, а другие хотят в ответ на это ужесточить на игру, ужесточить обращение с оппозицией.
Глава Дагестана Магомед Салам Магомедов уже заявил, что убийц шейха надо найти и уничтожить. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы. Сегодня его подготовила Александра Вагнер. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Одна из международных новостей. Сегодня стало известно о новом этапе переговоров между Японией и Северной Кореей, которые были прерваны 4 года назад. Некоторые эксперты говорят, что это свидетельствует о новом курсе северокорейского руководства, которое было начато с приходом к власти сына Ким Чен Ира Ким Чен Ына. Пишут ли западные газеты об этих переговорах?
Да, конечно, пишут. В данном случае можно говорить об определенной либерализации, однако западные издания все еще с осторожностью оценивают нового лидера Северной Кореи, так как ничего конкретного, кроме переговоров, Пхеньяном еще сделано не было. Газета «Гардиан» напоминает, что отношения Японии и Северной Кореи были заморожены в 2008 году и связаны со спорами вокруг ядерной программы Пхеньяна и похищениями японских граждан в 70-х и 80-х годах прошлого века. Токио собирается включить эти темы в переговоры и добиться, если жертвы все еще живы, возвращения их на родину. Северная Корея признала похищение 13 японцев для обучения своих шпионов, например, японскому этикету. Однако, пообещав в 2008 году начать расследование, до сих пор этого не сделала. Единственный шаг навстречу был сделан в передаче останков японцев, погибших во Второй мировой войне на территории Северной Кореи. Переговоры двух стран проводятся в Китае, который, в отличие от других государств в регионе, имеет тесные связи с Северной Кореей и больше всех задействован в программе продовольственной помощи. Пекин, в свою очередь, заинтересован выступить посредником на этих переговорах, так как надеется, что Пхеньян удастся убедить начать экономические реформы и начать сотрудничать.
Еще одна важная международная тема – решение французской прокуратуры начать расследование обстоятельств смерти бывшего главы Палестинской национальной администрации Ясера Арафата, который умер во Франции в 2004 году. Как оценивают это решение западные газеты?
Валентин, я хочу обратить ваше внимание, что все-таки расследование по подозрению в убийстве, потому что в информационных агентствах именно такая формулировка прозвучала. И это решение было принято в связи с расследованием, проведенным телеканалом «Аль-Джазира», в результате которого были найдены следы полония на одежде и зубной щетке Арафата, которыми он пользовался в последние дни жизни. Бывший лидер палестинской автономии умер во Франции в 2004 году в результате продолжительной болезни, причины которой не были установлены. У него наблюдались симптомы отравления, сильные боли в области живота, рвота, расстройство желудка. Однако в парижском госпитале, где он лечился, в качестве причины смерти были названы цирроз печени, развившийся в результате тяжелых жизненных условий и недоступности квалифицированной медицинской помощи. Британская газета «Таймс» пишет, многие палестинцы уверены, что Арафат был убит по распоряжению тогдашнего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона. Израиль эти обвинения категорически отрицает. Приведу цитату. «Если по результатам расследования во Франции среди виновных в смерти Арафата будет назван Израиль, это будет удручающим. Неясны юридические последствия, так как ни Израиль, ни Палестинская национальная администрация не являются участниками Международного уголовного суда». Конец цитаты. При этом издание приводит данные Института радиофизики в Лозанне, где проводились лабораторные исследования вещей Арафата. Несмотря на то, что следы полония на одежде были найдены, симптомы болезни, от которой умер палестинский лидер, не совпадают с симптомами при отравлении радиоактивным полонием. В то же время критики указывают, что подробно задокументировано всего несколько случаев отравления полонием, включая отравление бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, умершего в Лондоне. Непонятно, достаточно ли этих данных для точного определения симптомов отравления этим радиоактивным веществом.
Ну и в заключение обзора, Александра, давайте перейдем от политики к каким-то более легким темам. Может быть, какие-то новости культуры привлекли ваше внимание?
В последнее время газеты много пишут о фильме, который выйдет на экраны в начале сентября этого года. Речь идет об уже 13-й экранизации романа Льва Толстого «Анна Каренина». Но критики говорят, что зрителя ждет совершенно новая интерпретация. Британцы привлекли для работы над фильмом «Тяжелую артиллерию», театральности, истории любви Анны Карениной и молодого офицера графа Вронского должны добавить сценарист, видный британский драматург Том Стоппард. Роль Анны Карениной исполнила Кира Найтли, как пишет «Таймс», утопающая в мехах и жемчугах. Издание считает, что зрителю стоит посмотреть этот фильм, так как съемки проходили в Санкт-Петербурге и Москве, а на экране ожидается парад исторических костюмов, которым уделялось особое внимание. Валентин.
Благодарю вас, Александра. Наверное, в России особенно интересно будет посмотреть, как на Западе экранизируют русскую классику. Напоминаю, что обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Еще 5 минут, не будем возвращаться к политическим новостям. Белые утесы Дувра – это меловые скалы на юго-восточном побережье Британии, около города Дувр, один из символов страны. И теперь для осмысления их значения для нации нанят специальный постоянный исследователь, писатель и историк философии Джулиан Багини. Считается, что именно белые утесы могли дать одно из названий британскому острову – Альбион. Они упоминались Юлием Цезарем, о них писал Шекспир, они были воспеты в знаменитой песне военных лет «Белые утесы Дувра», которую исполняла Вера Лин. О белых скалах мы говорим с живущим в Кенте писателем Зиновием Зиником.
Для британцев это все-таки граница какая-то. В хороший день у меня коттедж недалеко от Дувра, и я вижу эти скалы, они страшно высокие, иногда 50 метров. И это инстинктивно для британца, это граница, которая отделяет британские острова от Европы. Когда римляне подплывали к Великобритании, они первое, что они увидели, это вот эти вот скалы Дувры. Они восприняли эти скалы как такую вот естественную защиту Великобритании от внешнего врага. И с тех пор как бы возвращение в Великобританию со стороны Дувра – это возвращение домой. И когда англичанин видит эти белые скалы, он понимает, что он уже дома. Конечно же, эти скалы связаны с массой литературных и просто человеческих мифов. Я не знаю, там Шекспир, король Лир вместе со слепшим Глостером надрывался в своем отчаянии по поводу бездарности собственной нации, собственных дочерей именно над скалами Дувра. Кстати, между прочим, Маркони, неподалеку, опять же, от меня, есть маяк, откуда, собственно говоря, и он установил впервые в истории европейской цивилизации, во всяком случае, радиосвязь с Францией. Эти скалы, они имели и стратегическое значение не только во времена Чарльза II, который прибыл, опять же, из Франции, для того, чтобы править страной после Кромвеля, разгрома Британской революции. Они имели стратегическое значение, естественно, и во Вторую мировую войну, и в Первую мировую войну. Там до сих пор можно обнаружить такие бункеры. У Черчилля была в скалах Дувра какая-то площадка, такая штаб-квартира для наблюдениями за битвой за Великобританию. На самом деле, вот после Второй мировой войны эти бетонные бункеры, где стояли пушки со времен Первой мировой войны, они уже давно переоборудованы в такие бангало, курортные, такие шикарные дома современные. В каких-то местах можно найти первые, действительно, с эпохи Первой мировой войны, загадочные сооружения, которые были на самом-то деле экранами для улавливания эха враждебных кораблей или самолетов. Самое смешное, что все эти мифы, они отчасти придуманы иностранцами, от римлян до американцев. Самая легендарная песня эпохи Второй мировой войны – это песня Веры Лин о синих птицах над скалами Дувра, которые принесут мир после войны. There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover tomorrow. Just you wait and see. Не так давно была замечательная совершенно передача об истории этой песни, и Вера Лин, которая наша Клавдия Шульженко, можно сказать, то есть она поет не про синий платочек, а про синий птиц, она сама не знала, что на самом деле синих птиц, bluebirds, которые в песне участвуют, это синешейки, в Англии никогда никто не видел. Это вообще американская порода пернатых. И оказывается, что песню эту сочинили не английские патриоты, музыканты, а два еврея из Манхэттена. Это был такой шлягер, цель которого, собственно говоря, вызвать симпатию американцев, потому что американцы в свое время до Пилл-Харбора не спешили вступать в войну в Европе. Так вот, синие птицы на самом-то деле это американские самолеты, летящие к нам, значит, к скалам Дувра, чтобы спасать британскую корону. И выясняется, что песенку эту случайно услышал какой-то один из работников британского министерства иностранных дел, и вот он решил, что хорошо бы эту песню запустить в качестве патриотической сентиментальной пропаганды в военное время. На самом деле это уже никого не беспокоит, потому что миф есть миф. Какие бы иностранцы его ни придумали, он настолько стал частью фольклора британского. Это вот синие птицы над белыми скалами Дувра, которые будут существовать столько же, сколько существует британская корона, британцы и британские острова.
О белых утесах Дувра мы беседовали с живущим в Кенте писателем Зиновием Зиником. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 6:30 вечера. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане сегодня день траура в связи с гибелью накануне в результате теракта известного богослова Саида Афанди Аль-Черкави и еще 6 жителей республики. В Грузии подразделение МВД и Министерство обороны преследуют неизвестную вооруженную группу, захватившую в заложники несколько десятков жителей Тылавского района. В подмосковном городе Химки оппозиционные активисты во главе с Алексеем Навальным сегодня собирали подписи в поддержку кандидата в мэры города Евгении Чириковой. В Барнауле прошли одиночные пикеты гражданских активистов с требованием допустить Республиканскую партию России и Партию Народной Свободы к выборам в городскую думу. В Петербурге из храма святой великомученицы Екатерины украдена церковная утварь и мощи 13 святых, в том числе Александра Невского и Николая Чудотворца. Высший специализированный суд Украины отклонил сегодня кассационную жалобу на приговор экс-премьера оппозиционному лидеру Юлии Тимошенко, которая осуждена на 7 лет колонии по так называемому газовому делу. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. Сейчас слушал вас и понял, что главные две темы я упустил сегодня. Нет у меня ни про синих птиц Британии над белыми скалами Дувра, нет репортажа об ужасающем преступлении, похищении мощей 13 святых из храма в Петербурге. Но мы подробно расскажем об этих темах в других программах «Радио Свобода». А сейчас, без шуток, уже серьезно говорю, что, как обычно, об основных политических темах будет итоговый выпуск. Откроюсь, видимо, сегодня с Паралимпийских игр в Лондоне. Это важно со всех точек зрения. Участвует там российская команда. Ну, в общем, это, конечно, тот случай, когда действительно участие важнее, чем результат, который показывают спортсмены. Значит, репортаж из Лондона. Потом о трауре в Дагестане, связанной с убийством шейха. Поговорим о возможных версиях этого преступления и поговорим с экспертами по вопросам ислама, какого именно толка был этот богослов и почему такое важное значение придавали его деятельности в Дагестане. Во второй половине часа интервью, интересное, на мой взгляд, с немецким политиком Андреасом Шокенхофом о деле Пусси Райот и о том, почему именно его критика стала предметом для ответной критики российского Министерства иностранных дел. Речь шла о приговоре участницам группы Пусси Райот. В конце выпуска вспомним о том, что в Венеции сегодня открывается 69-й международный кинофестиваль, старейший, один из самых престижных смотров мирового кино. Очень много на эту тему пишут сегодня, я поэтому ограничился или сосредоточился на одном российском участнике этого фестиваля. Это документальная работа Любови Аркус «Антон тут рядом». Аркус – это известный российский киновед, главный редактор журнала «Сеанс» из Петербурга, и лента о жизни взрослеющего мальчика-аутиста Антона Харитонова для нее – это режиссерский дебют. Аркус, кстати, еще и сооснователь фонда помощи детям-аутистам и их родителям. С Любовью я беседовал о том, зачем она снимала этот фильм и как он попал в программу Венецианского фестиваля. Давайте послушаем.
Фестиваль, который очень много внимания уделял русскому кино, пожалуй, больше всех. И в прошлом году мой друг Александр Николаевич Сокуров получил там гран-при, чему мы все были страшно счастливы. Ну, я с почтением к нему относилась, но у меня личных никаких отношений с этим фестивалем, конечно, не было. Это вообще, это мой дебют режиссерский, их и быть не могло.
Ну, вот теперь эти отношения завязались. Кто-то обратился к вашему продюсеру. Как случилось, что фильм попал в программу Венеции?
На Каннском фестивале Боря Нелепо по просьбе Кости Шавловского, моего исполнительного продюсера, дал просмотровки отборщикам Пети Шепотинник. Его взял просмотровку и отдал ее в отборочную комиссию. Каким-то таким простым, банальным путем он попал, лучше я хочу сказать.
Вы ожидали такого успеха?
Нет, я об этом не думала. Я испытывала огромную радость за фильм, за свою съемочную группу, за оператора Алишера Хамитхаджаева, который, кстати говоря, получал в Венеции приз «Золотая Зела» за фильм «Бумажный солдат». Я очень рада за всех, кто мне помогал, и очень рада за Антона, главного героя моего фильма, потому что, на самом деле, для меня это означает, что та, ну, в общем-то, мощь, которая в нем есть, что она видна не только мне, вот, а она видна и другим людям. Главным образом счастлива, что, ну, что, как я теперь понимаю, все-таки у фильма будет судьба, и это значит, что он принесет пользу. Судя по тем просмотром, которые уже были, люди реагируют очень эмоционально, даже сверхэмоционально. Я даже не ожидала такой реакции. И та задача внутренняя моя, которая была поставлена мною, она выполнена. Она лежит вне как бы категории оценок, хороший фильм или плохой. То, что я хотела, я сделала. То, что я хотела, я сказала. А как это получилось, ну, разумеется, не мне оценивать.
Режиссер Любовь Аркус о своем фильме «Антон тут рядом», который вошел в одну из программ Венецианского кинофестиваля. Кинофестиваль открывается сегодня. Этой темой я завершу итоговый выпуск программы «Время свободу». Откроюсь, как обычно, с актуальной политической информацией в 20.07.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». Тайфун Балавен сегодня обрушился на Приморский край. Позже он сместился на север, в сторону Амурской области и Хабаровского края. О ситуации в Приморье рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Егоров.
Тайфун Балавен прогулялся по южному побережью, западным районам Приморского края и ушел на север. Во Владивостоке сильным ветром были повалены деревья, дорожные знаки, заборы, порваны защитные сетки на ремонтируемых домах. С утра оперативные службы Владивостока восстанавливали оборванные электрические и троллейбусные провода. Из-за ураганного ветра было временно перекрыто движение по мостам через Золотой Рог и Босфор Восточный. Повлияла стихия и на планы церкви. Так из-за тайфуна пришлось отменить морской крестный ход в честь дня Порт-Артурской иконы Божьей Матери, сообщили во Владивостокской епархии.
В течение нескольких часов Порт-Артурская икона Пресвятой Богородицы планировалось, что будет следовать морским крестным ходом по заливам, проливам и вдоль островов, расположенных по соседству с Владивостоком.
В крае из-за тайфуна ненадолго остались без света жители поселков Витязь и Краскино, где аварийные бригады энергетиков быстро устранили аварии.
В 03:20 по местному времени, 29 августа, в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в Хасанском районе в 3 часа 5 минут произошло отключение электроэнергии в поселке Витязь. Без электричества оказались 49 домов, 195 человек. В 3:15 произошло отключение в поселке Краскино. Численность населения 3796 человек, 325 домов. На место аварии убыла аварийная бригада энергетиков в количестве 4 человек и 1 единицы техники. В 3 часа 55 минут в поселке Краскино электроснабжение восстановлено в полном объеме.
В Хасанском районе на юге Приморья прошли сильные дожди. В Находке ветром были повреждены линии электропередач. В некоторых районах города жители остались без света на 6 часов. Заранее извещенные об ударе стихии сотрудниками МЧС, отдыхающие на пляжах близ Находки, смогли своевременно покинуть зоны отдыха. В порту Козьмино от причала на рейд были уведены супертанкеры. В большинстве портов края, где скорость ветра приближалась к ураганным значениям, были прерваны грузовые операции. В заливе Ольга Ольгинского района от непогоды нашли укрытие свыше 100 корейских рыбацких шхун. В районе Славянки на одной из частных баз спасателям пришлось эвакуировать из воды несколько человек, пытавшихся купаться, несмотря на сильные волны. Как сообщил представитель МЧС Славянского городского поселения, от воздействия стихии пришли в негодность противоакульи сети, установленные в этом году, после того, как прошлым летом акула искалечила отдыхающего. Ущерб от тайфуна Балавен еще предстоит подытожить, но уже сейчас ясно, что удар стихии край перенес с минимальными потерями. Во всяком случае, о человеческих жертвах ни оперативные службы, ни средства массовой информации не сообщали. Сергей Егоров для «Радио Свобода» из Приморского края.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере обсуждают снос исторических зданий в Петербурге. В минувшие выходные был снесен дом купца Рогова на Загородном проспекте. За несколько месяцев до этого построенный в первой половине XIX века особняк был исключен из списка исторических памятников. Градозащитники попытались помешать сносу, однако их оттеснила полиция, пишет пользователь НАО СПБ.
Первые попытки сноса были еще в начале года, в самый разгар новогодних праздников, когда жители города либо в гостях, либо дома отсиживаются, а строительные компании решили времени зря не терять и по-тихому снести здание. Кое-как тогда градозащитники здание отбили, но, как сегодня выяснилось, ненадолго. Утром в Щербаков переулок подъехала тяжелая строительная техника, представители строительной компании, рабочие, гастарбайтеры. Обнесли все синим забором и начали дальше добивать дом. При этом полиция на это дело смотрела и разводила руками, мол, никаких нарушений нет, все по закону. От себя лишь хочу добавить, что я просто в очередной раз поразился тому, как у нас все делается. Захотели, снесли дом, полиции плевать.
Среди тех, кто попытался остановить снос, был и кинорежиссер Александр Сокуров, позже выступивший с обращением к петербуржцам.
«Да вы посмотрите», — кричали мне костоломы строителя, — «он совсем трухлявый, на черта он всем вам нужен. Мы все здесь купим, и ваши эрмитажи, и дворцы всякие, и набережные ваши дурацкие. Все-все это скупим, снесем и построим свое, новое, дешевое, и принесет это новые-новые деньги». В тот момент я осознал, что никогда не буду понят этими существами, этими забойщиками скота. И внутри у нас все разное, и в глазах разные миры, и память у нас разная. Вы видели глаза наших полицейских, когда они, переодевшись в серые форменные костюмы, появляются перед нами? Насмотрелся я тогда в эти лица и спрашивал себя, кто обучает этих молодых мужчин высокомерию, ненависти к гражданину, к человеку, кто репетирует с ними, кто вырабатывает эту изначально тюремную, лагерную тональность разговора с человеком-гражданином. На месте действия на все наши сообщения милицейским лицам, что на разрушение нет документов, реакции не было никакой. Более того, нас отталкивали и под угрозой ареста требовали уйти куда подальше. В Петербурге много поэтов. В Петербурге умеют красиво говорить. Все. Этого уже мало. Петербург не вечен. Его может и не быть.
Координатор общественного движения «Живой город» Юлия Минутина пишет в своем блоге на сайте журнала «Город 812», что снос дома Рогова может привести к прекращению диалога с властями Петербурга, поскольку в ходе встреч с градозащитниками они говорят одно, а делают совершенно другое.
Цинизм застройщика совершенно шокирует, когда депутат законодательного собрания просит предъявить разрешение на снос, а ему говорят, чтобы он писал письменный запрос, это удручает. Было ощущение, что эти люди – хозяева в городе и сами принимают решения и делают, что хотят.
Британская благосфера активно обсуждает льва, которого в понедельник после звонков испуганных граждан искали спасатели и полиция в Эссексе. Лев, который так и не обнаружил себя, рассматривается в блогах с двух сторон – с медийной и с политэкономической. Медийную составляющую проанализировал на сайте Guardian Джейсон Родригес.
Наконец-то настала пора глупостей. Один лев еще не делает сезона, но спасибо и на этом. Ценителям настоящего идиотизма последние два лета не принесли никаких находок. В этом году только и говорили, что об Олимпиаде, а в прошлом о погромах и беспорядках. Август – традиционно медленный месяц. Парламент не заседает, политических новостей нет, все руководство страны удаляется на отдых. Тиражи падают. Медианачальники, соответственно, заставляют новостников выискивать дурацкие истории, которые могли бы позабавить публику. Но таких историй мало, и когда ничего не обнаруживается, газеты начинают эксплуатировать особую любовь британцев к животным, будь то сбежавший лев, осьминог-предсказатель или попавшийся на удочку гигантский карп. Но даже и в этом жанре бывают шедевры. Кто не помнит 2005 года, когда South London Press устроила настоящий медийный фурор своей историей о белках, которые якобы тайно лакомились кокаином, случайно обнаружив тайник, устроенный дилерами в Брикстоне.
Политэкономическую сторону пропавшего льва исследовал в блогах The Telegraph лейборист Дэн Ходжес.
Несколько лет назад у жителей Эссекса лопнуло терпение. Устав от бесконечных издевательств на тему того, что мозгов в Эссексе еще меньше, чем гласных в его названии, руководители графства учредили специальную программу по улучшению его имиджа. Устроили общественную кампанию, привлекли местную знать и звезд крикета. Теперь дело дошло до львов. То есть не до львов как таковых, скорее речь идет о больших кошках, или, может, о собаках, но очень больших, или о диких кошках, громадных диких кошках. Ну хорошо, о домашних, но тогда об очень-очень крупных. Ладно, ладно, не таких уж крупных. Окей, мы сдаемся. И это только часть объяснений, предложенных полицией Эссекса по случаю поисков базилдомского чудища. В свое оправдание эссекские стражи порядка заявили, что обязаны неусыпно блюсти безопасность граждан. Это верно. Собственно, поэтому мне и кажется, что отправлять половину вооруженного до зубов личного состава на поиски воображаемого льва несколько безответственно. В идеальном мире у нас, конечно, было бы достаточно ресурсов, чтобы выслеживать бродячих львов. У нас были бы специально обученные ударные бригады по их отлову, которые всегда сидели бы наготове, в балаклавах с автоматами и книжкой Дэвида Аттенбора «Жизнь млекопитающих». Но у нас нет таких возможностей. Мы живем в эпоху сокращения расходов. Поэтому, когда на центральных улицах наших городов появляются львы, лучше просто положиться на судьбу.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 18.45. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане сегодня день траура в связи с гибелью накануне в результате теракта известного богослова Саида Афанди Аль-Черкави и еще 6 жителей республики. В Грузии освобождены все заложники, захваченные неизвестной вооруженной группой, заявил журналистам заместитель главы МВД страны Шата Хизанишвили. Избирательная комиссия Барнаула заверила список кандидатов от Республиканской партии России и партии Народной Свободы на выборах в городскую думу 14 октября. В Петербурге из храма святой великомученицы Екатерины украдена церковная утварь и мощи 13 святых, в том числе Александра Невского и Николая Чудотворца.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Борис Немцов. Дворцы и виллы господина Путина. Видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский. Общее мнение экспертов. Метро мне, скажем мягко, не выдающийся кандидат.
В блогах «Свободы».
Журналист Михаил Шевелев. А при чем здесь Чирикова?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы» новостями экономики. Российские власти могут изменить правила доступа авиаперевозчиков к выполнению рейсов на международных маршрутах, введя порядок их распределения на платных аукционах. Эксперты уверены, что это приведет к подорожанию авиабилетов, но пока не берутся оценивать, насколько значительно. Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономические панорамы».
Федеральная антимонопольная служба России предложила национальным авиакомпаниям обсудить возможность назначения перевозчиков в международном сообщении на конкурсной основе путем проведения платных аукционов. Как сообщил заместитель руководителя этого ведомства Анатолий Голомоузин, соображения на эту тему компании должны представить до конца августа. Еще в мае в стране начала работать специальная межведомственная комиссия, которая должна была подготовить обновленные правила доступа авиаперевозчиков на международные маршруты. В результате Министерство транспорта разработало проект критериев отбора компаний для выполнения международных полетов. Однако среди самих авиаперевозчиков этот документ согласовать до сих пор не удалось. Говорит руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Среди самих авиакомпаний возникли достаточно жаркие дебаты относительно того, какие критерии следует включать для проведения такого конкурсного отбора и какого должен быть вес каждого из таких критериев. По некоторым из критериев практически никаких споров не было, а по иным возникали довольно серьезные противоречия. По сути, именно это обстоятельство и привело к тому, что возникали конфликты, а Федеральная антимонопольная служба, наблюдая за развитием ситуации, выступила со своей инициативой. Именно отсутствие понятных и принимаемых всеми участниками отрасли критериев и стало, по сути, катализатором для того, чтобы Федеральная антимонопольная служба предложила самый простой метод отбора. Кто больше заплатил, тот и полетит.
Нынешняя система допуска российских авиакомпаний к выполнению международных рейсов, основанная на фактически административных решениях Федерального агентства воздушного транспорта, по мнению экспертов и самих авиаперевозчиков, уже давно нуждается в реформировании. Однако идею аукционного допуска к таким полетам генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак не одобряет.
Честно говоря, мне эта идея совершенно не нравится, по той простой причине, что у нас устаревшая система международных воздушных сообщений, которая абсолютно не соответствует современным трендам в развитии воздушного транспорта. Весь мировой воздушный транспорт движется в направлении, по-простому говоря, открытого неба, то есть максимальной либерализации регулирования международных воздушных сообщений, что является потребностью современной экономики или жизни людей. Мне бы казалось, что надо думать, каким образом освободить возможность для всех участников рынка получать назначение международные маршруты, а по сути дела переводить это все в заявительный характер.
Систему проведения аукционов для авиакомпаний считает несовершенной и Олег Пантелеев из агентства «Авиапорт». Однако, по его словам, она все же может стать шагом вперед, особенно в условиях неспособности участников рынка согласовать критерии отбора, предложенные Министерством транспорта.
Я считаю, что сама по себе идея аукциона появилась только лишь в результате того, что внутри авиационной отрасли не было найдено компромиссное решение, которое бы устроило самих авиаперевозчиков и регулятора. Если бы таковое решение было найдено, и авиакомпании с ним согласились, и отрасли не потрясали те или иные скандалы, то никакой необходимости в проведении аукциона бы и не возникло.
Если же в России назначение перевозчиков на международные рейсы будут проводиться через платные аукционы, то, по мнению экспертов, это, безусловно, приведет к подорожанию авиабилетов. Генеральный директор компании «Инфомост» Борис Рыбак.
Но эта идея не нравится еще потому, что экономика авиакомпании такова, что никаких внутренних ресурсов у них нет. Если появятся какие-то дополнительные расходы, то они медленно будут переложены на плечи пассажиров. То есть, по-простому говоря, авиакомпании моментально просто повысят цены на билеты на международные машины.
С тем, что расходы авиакомпаний на аукционы, стоимость так называемого входного билета на рынок международных перевозок, могут быть переложены на пассажиров, готов согласиться и руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
У него, конечно, есть свои недостатки. Любая сумма, которую уплатит авиаперевозчик для того, чтобы получить допуск на то или иное направление, будет переложена на пассажира. Однако трудно предполагать, какой может быть стоимость входного билета, в то же время для линий, по которым ежегодно перевозятся не тысячи, а десятки, а в ряде случаев и, может быть, сотни тысяч пассажиров. Вот на таких направлениях стоимость входного билета, безусловно, будет распределена на очень большое количество клиентов. Влияние на финальную стоимость билета вряд ли окажется существенным. Отсюда можно сделать первый вывод, что серьезно на повышение цены эта инициатива, вероятно, не повлияет. Но, кроме того, сам по себе факт либерализации того или иного направления, появления на нем альтернативных перевозчиков, может привести к тому, что возникнет или усилится конкуренция, а уже сам факт конкуренции будет оказывать благоприятное влияние на уровень тарифов на этом направлении. И, как следствие, вполне возможно, что цена не вырастет, а, напротив, даже несколько сократится.
Уже известно, что Министерство транспорта согласилось поддержать предложение Федеральной антимонопольной службы. Представители же российских авиакомпаний идею проведения платных аукционов пока никак не комментируют.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. В завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Центр социального прогнозирования провел исследование среди 2000 российских студентов, выясняя, каковы их представления о политике, насколько сильны иммиграционные настроения среди учащейся молодежи, в какой степени и при каких условиях готовы студенты к протестам. Об этом в материале Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Социологи отмечают, что в России достаточно велика доля патерналистски настроенной молодежи, полагающей, что власть должна заботиться о людях и во всем им помогать. Сейчас таких 44%. Эта группа готова принять авторитарное устройство государства в обмен на выполнение патерналистских обязательств. Но большинство молодежи, 57%, предпочитают демократические взаимоотношения с государством. Об исследовании рассказывает директор Центра социального прогнозирования Франц Шереги.
Самым интересным было изменение массового сознания студентов, прежде всего уход от совковости мышления. Ну, что я подразумеваю под совковостью мышления? Это ставка на государственную опеку, то есть преимущественно бюджетные места, оплачиваемые государством в вузах, и, соответственно, государственная служба с гарантированной заработной платой. Сейчас уже это поколение студентов в большинстве своем, по крайней мере процентов 60, они платят свои деньги за обучение. И они таким образом ожидают получить знания, которые они смогут использовать уже в конкурентной среде, становясь профессионалами, но, соответственно, ждут возмещения за свои профессиональные знания на уровне среднего класса.
Каковы политические установки студентов?
Для них характерна анархия, прежде всего. Это, естественно, левизна. Но в данном случае, если мы говорим сейчас о наших студентах, участвовавших в демонстрациях, то это принципы демократии. То, что они выдвигают в качестве лозунга. Но это не политический мотив, точнее, политика не является, собственно, основным мотивом их участия в каких-то протестных движениях. Основным мотивом являются экономические предпосылки. Им труднее стало найти работу.
Насколько сильна готовность студентов к протестной активности?
Я бы не сказал, что она сейчас очень сильна, но если впереди будет маячить безработица в более широком плане и угроза не найти работу по профессии, либо можно найти, но по низкой оплате, тогда, конечно, студенческий протест, он может быть, и, конечно, они прибегнут к политическим лозунгам, хотя, собственно, к власти они претензий не имеют, но у них нет иного объединяющего основания. Если не решится вопрос с трудоустройством молодежи и возникнут сложности, особенно у тех, кто получает диплом о высшем образовании, а отсутствие работы это будет означать девальвацию дипломов, то, конечно, протесты могут быть, и они могут быть достаточно массовыми.
А насколько заметны среди студентов иммиграционные настроения? Многие ли хотят уехать за рубеж?
Ну, она есть, она и традиционно была всегда, обычно 20% говорят, вот мы закончим вуз и поедем за рубеж. Но они не представляют, что спрос на них там тоже не выше. Во-первых, потому что у них квалификация не такая уж большая, а опыта вообще нет. И во-вторых, ну, там тоже места заняты. Это готовят своих специалистов и не всегда ждут специалистов со стороны. В итоге уезжает 1-2% максимум, больше не уезжают по факту.
Какие выводы вы делаете из этого исследования?
Во-первых, есть проблема. Это, конечно, признак пока начинающейся болезни, это не эпидемия, тем более не пандемия, но обратить на это внимание необходимо. И, кстати, не только на студентов, но и на молодежь в целом. Необходимо менять профиль специализации, чтобы не было перепроизводства и чтобы подготовка в вузах была в большей степени соотнесена с потребностью предприятий. Другое дело, что на всех не хватит современных рабочих мест, поэтому самая основная задача – это развитие экономики, которая строится уже на современной наукоемкой технологии. Целесообразно прибегнуть к взаимодействию с западными предприятиями и с ними взаимодействовать, чтобы не изобретать велосипеды, чтобы ускорить создание производства в стране.
Говорил Франц Шереги, директор Центра социального прогнозирования. По данным этой организации, лишь 10% российских студентов не готовы к протестам в случае необходимости защитить свои политические права. 45% заявляют о своей готовности к активному протесту, 88% к пассивному, и 11% готовы к гражданскому неповиновению.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в радиоэфире и в видеотрансляции на сайте, программа «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы появилась ли у правительства Дмитрия Медведева за 100 дней работы. Экономическая программа в студии «Радио Свобода». Директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Герман и Лина Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода» и на сайте свободанews.ру.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все, кто был в суде, все были в шоке.
Я такого приговора не ожидал. Это редчайший
случай. Я не согласен с тем, что управление и владение...
Это драматический рост числа беженцев. Раньше...
Я хочу призвать всех жителей побережья Мексиканского залива слушать распоряжения представителей местной власти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».